Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Краснодарском крае и Адыгее скорбят по 22 погибшим в крупной транспортной катастрофе. Между Украиной и Россией конфликт из-за маяка в Крыму. Ракетный удар в Пакистане, жертвами которого стали 15 человек, мог быть нанесен по распоряжению ЦРУ США. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и президент Адыгеи Хазрет Совмен выразили соболезнования родным и близким жертв трагедии на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе. Суббота и воскресенье объявлены в регионах днями траура. В пятницу на переезде произошло столкновение электропоезда с пассажирским автобусом. 22 человека погибли, 6 ранены. Начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук заявил о серьезных недоработках в организации безопасности дорожного движения в районе. По его словам, ранее было дано предписание закрыть указанный переезд, но оно выполнено не было. Прокуратура считает виновником аварии водителя автобуса, который не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора. Житель Ростова-на-Дону, задержанный за нападение на местную синагогу, заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям синагоги в Москве. 19-летний молодой человек в нетрезвом виде явился в ростовскую синагогу, где выкрикивал оскорбления в адрес евреев, угрожая им расправой. При себе он имел разбитую бутылку. В среду в Москве 20-летний Александр Копцев напал с ножом на находившихся в синагоге, ранив 8 человек. В пятницу Копцеву были предъявлены обвинения, в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с травмами, полученными солдатом-срочником. Врачи были вынуждены ампутировать ему ногу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Андрей Сычев, служивший в подразделении, дислоцированном в Бишкеле, Челябинская область, был призван минувшим летом из Свердловской области. Сотрудники гарнизонной прокуратуры Челябинской области на условиях анонимности рассказали некоторые подробности инцидента. По их словам, молодой человек в предсмертном состоянии был доставлен в больницу скорой помощи из военного госпиталя. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и серьезные повреждения половых органов. Чтобы спасти жизнь молодому человеку, медикам пришлось ампутировать ему левую ногу. Сейчас военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, рассматриваются две версии причинения вреда здоровью в результате неуставных отношений и естественное заболевание. Одновременно проводится прокурорская проверка в военной части о соблюдении норм законодательства о жизни и здоровье военнослужащих. Также по факту проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее заключения станет понятно, кто виноват в трагедии. Агентству «Новый регион» стало известно, что над рядовым систематически издевались, возможно, имело место и изнасилование. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского техперсонала на маяк в Ялте, находившийся ранее в распоряжении Черноморского флота. 13 января утром на маяк пришли сотрудники Министерства транспорта Украины и не допустили на него российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действовали на основании решения суда о передаче маяка, являющегося украинской собственностью, гидрографическому предприятию. При этом Киев, как сообщил наш корреспондент, ссылается на нормы международного права, согласно которым Украина отвечает за безопасность судоплавания в своих прибрежных водах. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каиды, закрепившихся в отдаленной деревне Домодола. В то же время представитель командования США заявил, что официального подтверждения этой информации нет. Пакистанские власти сообщили только, что в пятницу в упомянутом районе произошли взрывы и ведется расследование. Репортер агентства Associated Press, побывавший в Домодоле, видел 3 разрушенных дома. По словам местных жителей, они похоронили 15 погибших и ищут под завалами останки других жертв. Они отрицают, что связаны с Аль-Каидой. В Турции число людей, зараженных вирусом птичьего гриппа, достигло 18, рассказывает Елена Солнцева.
Эта информация подтверждена экспертами Всемирной организации здравоохранения. Вирус зарегистрирован в 22 провинциях страны, в том числе в крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле. В Турции уничтожены 300 тысяч кур и индеек. В ближайшее время предполагается забить свыше 8 миллионов птиц. Министр здравоохранения страны Реджеп Акдак предложил вообще запретить домашнее птицеводство. Из-за большой опасности, связанной с угрозой распространения вируса и отсутствия необходимого ветеринарного контроля, надо запретить разводить птицу в домашних условиях, оставив в стране большие птицеводческие хозяйства, где соблюдаются все санитарные нормы. По информации газеты «Сабах», за отказ сдать птицу ветеринарам в очагах вспышки заболевания население ожидают денежные штрафы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы. Была затронута и тема Ирака.
Мы обсудили ситуацию в Ираке. Конечно, у нас были разногласия по этому вопросу. Это непростая тема в наших отношениях, и я это понимаю. Но, несмотря на расхождение во мнениях, мы сочувствуем стремлению иракского народа жить свободно, и я хотел бы поблагодарить правительство Германии за помощь в реконструкции иракской экономики.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» заверяет Германию, что поставки российского газа будут стабильными и впредь.
«Газпром» всегда в полном объеме исполнял свои контрактные обязательства перед потребителями в Германии. Мы всегда являлись надежным поставщиком, и я могу всех заверить, что так будет и в дальнейшем. И господин министр проинформировал о том, что работа по строительству североевропейского газопровода идет строго по графику. И в середине 2010 года газ из России напрямую придет на север Германии.
Заявил председатель Совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров в Берлине с министром экономики ФРГ Михаэлем Глоссом. Некоторые политики в Германии выражают озабоченность по поводу чрезмерной зависимости страны от поставок российского газа.
Говорит Радио «Свобода». В эфире объединенный выпуск еженедельных программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Передачу ведут Екатерина Лямина и Владимир Тольц. Прежде всего, я хочу представить мою сегодняшнюю коллегу. Это ее дебют в качестве ведущей. Но вообще Екатерина Эдуардовна в наших программах не новичок. Она историк литературы, и в свое время именно она представляла в нашей передаче «Тайный дневник императрицы Елизаветы Алексеевны», супруги Александра I. Сегодня речь пойдет тоже о дневнике, найденном и прочитанном Екатериной Ляминой. Дневник современника того же Александра I и его преемника на престоле Николая Павловича, современника декабристов и Пушкина, но, скажем так, из несколько иного социального круга. Автор дневника – дворянин, но беспоместный, госслужащий, но не военный. Вообще, людей пушкинской поры из дворянско-поместного сословия, их повседневность, рассуждения, интимные переживания мы представляем себе по их переписке, сочинениям, по их дневникам, скажем, по дневнику приятеля Пушкина Алексея Вульфа, представляем себе довольно всесторонне. Но наш сегодняшний герой – нечто иное. Он чиновник невысокого ранга. Кроме казенного ведомства, служащий по совместительству в частной русско-американской компании. Впрочем, о нем, конечно же, лучше расскажет вам Екатерина Лямина.
Сначала я скажу несколько слов о том, как мне привелось познакомиться с этим документом. Для многотомного словаря «Русские писатели» я писала статью о Патрике и Политковском, небольшом поэте, входившем в так называемый «кружок Милонова». Это поэты, чиновники, пьяницы. Они вели совместную зеленую книгу. В эту зеленую книгу они вписывали стихи с заглавиями вроде «Плач о неполучении жалования» или «Элегия о вздорожании рома до 10 рублей бутылка» и так далее. И в поисках биографической информации об этом Патрике Политковском наткнулась на дневник его родного брата, которого зовут Федор. Этот Федор родился в 1793 году. В 1824 году, когда он начинает писать свой дневник, у него чин титулярного советника. Это дворянин из малороссийского и довольно древнего рода политик, но захудавшего ответвления этого рода. Дед его женился на дочери офицера-казака, стал священником и переменил фамилию на Политковский. Дворянство Политковские не потеряли, хотя крестьянами не владели. за Симоном Герасимовичем, отцом героя, также священником, числилось 4 души крестьян, при том, что детей у него было не менее 8. Он остался служить и священствовать в Черниговской губернии, а его братья Федор и Гавриил учились в Московском университете. Второй немного литераторствовал, окончил жизнь тайным советником, сенатором. Жил он в Петербурге, где и пристроил на неплохие места племянников, в том числе нашего героя.
Давайте, однако, начнем знакомить наших слушателей с дневником вашего героя.
С 27 на 28 число снилось мне, будто бы дядя Гаврил Герасимович, приехавший обратно в Петербург, весьма поправился в здоровье, и что, высекши старшего своего сына, хотел и меня также телесно наказать, но я от такого страха проснулся.
Поразительно, что секли в этом сне, по-видимому, Александра Гавриловича Политковского, который много позже, в самом конце царствования Николая I, прославился растратой инвалидного капитала, которым заведовал. Сумма растраты составляла как минимум 1 100 000 рублей, деньги по тем временам колоссальные, а возможно и больше, ибо еще 500 тысяч рублей были покрыты при самом начале следствия. Наш же герой такой печальной известности не приобрел. Не зря он записывает в дневнике следующее.
Трудовая копейка полезнее и приятнее денег, легко нам достающихся.
Золотой медалью, окончив горный корпус, Федор Политковский несколько лет прослужил по профессии на горных заводах. Но в 1816 году, благодаря дядюшке, получил место в Совете Екатерининского института благородных девиц, где основной его обязанностью было составление финансовых отчетов с немалыми благами – казенной квартирой, извозчичьими и столовыми деньгами, службой на виду у членов императорской фамилии. В дальнейшем для дополнительного заработка он устроился примерно на такую же должность в столь престижное место, как российско-американская компания, причем служил там втайне от своего институтского начальства – прилагал все усилия к тому, чтобы сведения об этом совместительстве не дошли куда не надо. Что неудивительно, его благосостояние напрямую зависело от августейшей фамилии.
Я вот лично не знаю дневников чиновников той поры. Мое представление о них связано прежде всего с литературой, с Гоголем. Но все-таки записки сумасшедшего сочинил не Поприщин, а Николай Васильевич. И шинель, из которой, как известно, все мы вышли, тоже он. Поэтому для меня ваша находка – нечто вроде дневника Акакия Акакиевича Башмачкина. Да только Башмачкин этот вовсе не гоголевский.
Здесь, мне кажется, имеет смысл сказать, что в восприятии российского чиновничества вычленяется ряд стереотипов. Мы считаем, и, наверное, справедливо, что представители этой среды отличают равнодушие и к своим конкретным обязанностям, и к развитию страны в целом, вседозволенность, упорное сопротивление любой попытке контроля со стороны, вошедшее в пословицу «мздоимство», и, наконец, столь же часто упоминаемая серость и безликость. Однако русская литература отнюдь не только высмеивала нравы этого сословия, как в комедии «Капниста Ябеда», в «Привизоре» Гоголя или в «Господах ташкентцах» Салтыкова-Щедрина. Зачастую, в особенности в 20-е годы XIX века, чиновники интересовали писателей как своего рода средний класс, в данном случае эстетически срединный, лишенный и примитивности крестьянства, и загадочности купечества, и изученности дворянства как художественного объекта. Вы уже упомянули гоголевскую шинель записки сумасшедшего, а я бы еще назвала пушкинского медного всадника и бедных людей Достоевского.
Ну, это все-таки гораздо более поздний период. А вот про размышления гоголевского сумасшедшего Поприщина, про мечты и тайную страсть Акакия Акакиевича мы знаем. Представляем мы как-то и образ мысли, мечтания, увлечения и развлечения современных нам чиновников разного уровня. А вот что увлекало, развлекало и привлекало внимание вашего Политковского?
Его довольно сильно занимали семейные связи, в том числе с теми родственниками, которые остались в Малороссии. Например, он записывает в дневнике, что маменьке он регулярно высылает, он называет это жалование. Я думаю, что это вспомоществование, которое он ей обещался в свое время исправно платить. Занимает его еще свое, прежде всего, и чужое продвижение по службе, еда, выпивка, пешие прогулки. Он большой любитель гулять пешком. Но в целом взгляд его не слишком сфокусирован на чем-то. Он как бы переводит постоянно глаза с одного предмета на другой. Можно назвать его зевакой.
Вставший довольно поздно, спешил в контрольное отделение и, возвратясь из Онова домой, услышал о пожаре в церкви Спаса Преображения. Любопытство завлекло меня на пожар. Здесь представилась мне ужасная картина. Окруженный многолюдной толпой разного звания людей храм был объят ужасным пламенем. Дым вился окрест высоких его куполов, кресты, колокола и прочее с вершины храма падали вниз с ужасным треском и гулом. Все сожалели, что так внезапно разрушается благолепная и старинная церковь столицы. Впрочем, к удовольствию народа, большая часть церковного имущества была спасена Преображенского полка солдатами, из числа коих некоторые в сём достохвальном подвиге лишились жизни. Равно как и виновный в пожаре неосторожный паяльщик, от которого загорелся большой церковный купол, произведя столь сильный пожар. В 7 часов пошел я обедать, но пожар еще продолжался во всей силе, и, как мне говорили, то поздно вечером не мог быть совершенно погашен.
Прозвучавший отрывок мог бы принадлежать перу любого из героев упомянутых произведений, если бы, подобно гоголевскому Поприщину, и остальные вели дневник.
Знаете, поскольку мы все время апеллируем к литературным образам, я, готовясь к этой передаче, решил по поводу дневников обратиться за разъяснениями и советом к писателям. В конце концов, Поприщинский дневник – литературная выдумка, а вот тот, что вы нашли – подлинное сочинение современника гоголевских героев. Для начала простенький вопрос. Простенький, может быть, для них, писателей, для вас, исследователя дневников, но отнюдь не для всех наших слушателей, да и для меня не вполне ясный. Почему и для чего люди, отнюдь ведь не все же, пишут дневники? Вот что ответил мне на это Виктор Ерофеев.
Для чего люди оставляют на деревьях свои имена? Для чего на скалах появляется «здесь был Алексей, здесь был Иван»? Видимо, это какая-то очень архаическая форма памяти. Оставить след, сохранить самого себя, сохранить свою личность или в каком-то таком варварском виде на каждом памятнике или мелом, или какой-то краской выведены имена и фамилии. Дневник – это форма сохранения своей личности и, конечно, самопознания. Попытка себя понять, что такое наше «я», где оно рождается, где оно умирает, как оно проявляется, объяснить себя, разобраться в себе. Но самое любопытное заключается в том, что когда ты писатель, ты понимаешь, что дневник не только помогает, а прежде всего мешает. Потому что в дневнике ты собираешь те впечатления о своей жизни, которые в сущности являются тем, что ты переживаешь сегодня, завтра, послезавтра. Существует обобщение на каком-то земном правдоподобном уровне. А наша жизнь гораздо более метафизична и гораздо более загадочна. Поэтому вот когда я начинал вести какие-то записки, я всегда понимал, что ничего хорошего из этого не получится, что надо все это выбросить и прийти к жизни, подойти к другой стороне. Поэтому мне кажется, что обычно записи – это дело тех людей, которые как раз к литературе имеют мало отношения.
А вот что говорит о том же сегодняшний гость нашей передачи Александр Кабаков.
Ну, я предполагаю, что подсознательная цель человек, который берется писать дневник, это избавиться от прожитого. Он прожил день, прожил неделю, и это висит на нем. А будучи записанными в дневнике, события как бы вычеркиваются. Они отработаны, и вообще-то говоря, о них можно уже больше и не думать. Я думаю, что это способ освобождения.
Таким образом, жизнь представляется в нечто вроде балласта, и он тем невыносимее для сознания, чем человек меньше.
Ну, я думаю, да, потому что, как известно, прошлое на нас висит, и его надо нести. Это такое идиоматическое выражение – груз прошлого. Вот этот груз нужно нести, а не хочется, нет сил, устаешь. И дневник это написал и забыл, во-первых. Во-вторых, традиция дневников довольно широко распространенная прежде и не очень распространенная в 20 веке, сейчас возрождается в сети. Видимо, человеку необходимо хотя бы с кем-то быть абсолютно откровенным. Хотя бы с кем-то. Ну, например, с бумагой дневника или в сети, где он безымянен. И он, собственно, пишет тот же дневник.
Но всякий, кто пытался рефлексировать над самой попыткой писания дневника, немедленно приходил к выводу о том, что об искренности не может быть и речи. Что как только человек остается наедине с листом бумаги и начинает писать о своем прожитом дне, неделе, месяце и так далее, он немедленно начинает лукавить.
Конечно, лукавит. Но человек, во-первых, прежде всего, всегда лукавит с собой. Но дневник все-таки это единственная форма высказывания, которая примерно настолько же неискренна, насколько неискренен человек с самим собой, не больше. Со всеми остальными человек более неискренен, потому что кроме смущения, кроме закрытости, вступают в действие еще и интересы. Некоторым людям можно одно сказать, другим нельзя. А дневник все-таки, если и станет доступен другим людям, то после смерти.
А вот вы, Катя, что думаете об этом? Почему и зачем вел свой дневник титулярный советник Политковский?
Думаю, потому, во-первых, что это был элемент культуры, их так учили. А во-вторых, не исключаю, что он, как Чичиков, подумывал о потомках и хотел им оставить некое зримое свидетельство своей духовной жизни. И в-третьих, дневник у него был многофункциональный текст. И приходорасходная книжка, и фиксация визитов, и в то же время, под определенными числами, размышления и фиксация прожитого прошедшего дня.
Знаете, невозможно мне все-таки отстраниться от литературных параллелей. Не думаю, что Гоголь, создавая записки сумасшедшего, видел какие-то эпистолярные материалы, послужившие прототекстом его сочинения. Но мысленно сверяя гоголевские записки с рассматриваемым нами подлинным документом эпохи, я не могу не поражаться точности передачи писателям ритма смены впечатлений и настроений маленького человека. Но вот одна из первых записей в дневнике 17 мая 1824 года.
Я неожиданно встретил то, чего давно искал и не мог найти, прелестную душою, разумом и наружностью девицу. Когда я узнал, что она дочь покойного господина директора департамента соляных дел, следовательно, девушка небогатая сиротка, то положил твердое намерение, если Богу угодно будет, жениться на ней.
Через два дня, 19 мая.
Встал в 11 часов. День сей провел весьма скучно в распре со служанкою Афимию, которой для некоторых моих сватовских видов и из угождения к начальнице училища я приказал приискивать новое место.
Еще через 10 дней.
После долговременной беспутной жизни, происходящей от праздности, пресыщения в яствах и питьи, сладострастия и неумеренного курения табаку, я приметно начал ослабевать в силах. Одна надежда оставалась на будущее. Решился я для достижения нужного порядка в жизни непременно жениться, в том уверении, что сие есть первое и последнее для меня средство сделаться порядочным человеком.
Решившись на столь радикальные перемены жизни, свататься к сиротке Дерябиной, не устает наш герой умиляться своей избранницей.
Видел в продолжении нескольких дней беспрерывно возле себя такую девицу, с которой, как мне тогда казалось, и дикая пустыня была бы прелестнее Эдема.
К концу июня объяснился Наденьке Дерябиной в любви. Она призналась в ответных чувствах и согласилась стать его невестой.
После такого лестного изъяснения молодой, прекрасной и добродетельной девушке, избранному ее жениху, конечно, нужно было бы обратить внимание на невоздержанность своей жизни, дабы порядочную жизнью хоть сколько-нибудь сделаться ее достойную. Но за всем тем он до 26 числа сего месяца провел время самым скверным образом, как то в бессоннице, праздности, пьянстве, прелюбодеянии и табачном окуривании своей квартиры.
Самокритично фиксируемая порочность образа жизни, изменение которой ставит целью наш герой, сказывается порой и на отношениях с избранницей. Однако раскаяние – путь к самосовершенствованию.
Взбрела мне глупейшая мысль сердиться ни за что на невесту, ибо и в самом деле я не находил впоследствии достаточного к тому поводу. Вечером, хотя был несколько хмелен, однако ж не приминул с величайшей искренностью раскаяться Надежде Андреевне в неблагоразумном моем против нее поступке.
Тут же мы узнаем из дневника, что сватовство к Надежде Дерябиной отнюдь не первая попытка Политковского решить матримониальные проблемы.
Виделся с братом бывшей невесты моей госпожи Левицкой, от которой узнал, что девица сия, без позволения матери, вступила 20 числа июня в брак с Субботиным, отчего немалый возник в семействе их раздор. Весть сия нисколько меня не опечалила, ибо Варвара Ефимовна давно перестала для меня жить. Но я чрезмерно был устыжен, что хвастливое мое предчувствие иметь ее своей супругою сделалось вовсе несбыточным, равно как и выигрыш в Головинской лотерее, у которой я так много пред своими знакомыми в охмелю прежде розыгрыша оной хвастывал. Сии два случая дают мне явно чувствовать, что не всегда то сбывается, что мы себе дерзко обещаем».
Но на следующий день все былые неприятности позабыты.
Встал в 7 часов утра, после сна чувствовал укрепление в силах и веселость душевную. Сия последняя, однако ж, вскоре миновалась, ибо после купания в ванне я постарался выжать ее курением табачных корешков, за каковым полезным занятием не счел за нужное идти и к обедне, хотя день был праздничный. Итак, предполагаемое с 26 числа сего месяца исправление начал с точностью.
Ну и так далее. Заметьте, период сватовства. Почти никаких, кроме этого, предмета сторонних мыслей и наблюдений. Но я сейчас о другом. О сопоставлении дневника Политковского с написанным Гоголем дневником «Безумного Поприщина». «Каково это тебе?» – спрашиваю я Александра Кабакова. «Что найденный документ добавляет тебе в твоем знании и понимании души и жизни маленького человека, современника Евгения?» Героя пушкинского «Медного всадника», современника самого Пушкина, гоголевских Поприщина и Башмачкина. Вообще, как тебе, писателю, этот вовсе не писательский текст?
То, что я прочитал, навело меня на мысль о некоторой преувеличенности различий между нашей нынешней даже жизнью, то есть жизнью после следующего века, и той жизнью, которая была в начале XIX века в этом кругу в России. Кусочки из дневника, который прочел, с поправкой на стилистику и еще на одну вещь, которую чуть позже скажу, вообще могли бы быть дневниками в сети нынешнего менеджера среднего звена, такой человек, который сам себя называет, как принято в сети, манагер, живет точно так же, собственно, как вот этот автор дневника. Неумеренно пьет, как автор дневника выражается, беспутничает, думает о свадьбе в общем ряду. В этом же общем ряду упоминает о каком-то политическом событии, ну, важном, да, ужасном, значительном, но, во всяком случае, для него не более важным, чем его события собственной жизни. И все это такой понятный человек, никаких таких сверхъестественных отличий нет. Во всяком случае, Акакий Акакиевич отличается от нынешних литературных героев куда больше, чем этот реальный человек от нынешних реальных людей. Но есть одно существенное отличие, на которое я обратил внимание, оно связано все-таки с тем прогрессом, по пути которого мы прошли за 200 лет. У этого человека есть сознание греха. Он описывает свою жизнь с ощущением, что она дурная. И прямо об этом пишет, что она дурная. И его это, ну, все-таки в какой-то степени это его мучает. Он описывает как греховное деяние бунт декабристов, ужасное. Между тем, современный человек описывает такую точно свою личную жизнь, и похожее какое-нибудь событие совершенно был бы свободен от моральной оценки, и свою жизнь воспринимал бы как нечто естественное, и любой политический бунт как нечто естественное, и, кроме того, еще наверняка не ужасное, а прежде всего корыстное. Словом, мы прошли большой путь за 200 лет по линии нравственного усовершенствования.
Вернемся, однако, к записям 1824 года. 12 ноября Федор Симонович вступает в брак с Наденькой Дерябиной. Описание торжества, которое, казалось бы, должно было появиться на страницах дневника, отсутствует. А до этого, за несколько дней, два события других нашли свое отражение в записях этого дневника.
4 сентября узнал о смерти дяди моего, Гаврила Герасимовича Политковского, тайного советника, сенатора и кавалера, родившегося в 1770 году в июле месяце и скончавшегося на 55-м году в 31 число августа 1824 года. 7 ноября было сильное наводнение. В столице большая часть города была покрыта водою, многие тысячи людей были жертвой волн. Домы их и скот и прочее имущество было подвержено той же участи, и государство понесло на несколько миллионов убытку, ибо потоп был не только в Петербурге, но и в окрестных оного местах, как то в Петергофе, Екатерингофе, Кронштадте.
Этому, условно говоря, Евгению, это, напомню еще раз, герой «Медного всадника», повезло. Его самого и его избранницу стихийное бедствие миновало. От наводнения ведь пострадали в первую очередь беднейшие слои петербургского населения. А этот на пятый день после катастрофы благополучно женился, а на седьмой заносил в дневник, какие полагающиеся молодожену визиты им сделаны.
Литература и жизнь. Записки не сумасшедшего Поприщина. После краткой сводки новостей мы продолжим этот объединенный выпуск «Разница во времени и документов прошлого», посвященный дневникам и чиновникам, современникам Пушкина и декабристов и нашим с вами тоже.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11.07 в прямом эфире, а повтор в час ночи после новостей. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае Адыгея в субботу и воскресенье объявлен траур. В Услабинском районе при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека, 6 ранены. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся в распоряжении Черноморского флота. 13 января утром на маяк пришли сотрудники Министерства транспорта Украины и не допустили на него российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действовали на основании решения суда. Житель Ростова-на-Дону, задержанный за нападение на местную синагогу, заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям синагоги в Москве. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каиды, закрепившихся в отдаленной деревне. Местные жители отрицают это. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз активно участвовать в расследовании информации о тайных тюрьмах США в Европе. В водах реки Амур передний край бензольного пятна удалился от города Комсомольск-на-Амуре приблизительно на 300 километров. Однако в городе продолжают очищать воду с помощью активированного угля. В Берлине отменено намеченное на 7 июня гала-представление по поводу открытия финального турнира чемпионата мира по футболу. ФИФА опасается, что в ходе мероприятия покрытие главного футбольного стадиона может получить повреждения.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программы «Разница во времени» и «Документы прошлого», которые ведут Екатерина Лямина и Владимир Тольц.
Напомню, наша тема сегодня – литература и жизнь. Записки не сумасшедшего Поприщина. Речь идет о найденном Екатериной Ляминой дневнике мелкого российского чиновника 20-х годов XIX века, служившего по финансовой части в казенном Екатерининском институте благородных девиц Федора Симоновича Политковского. Втайне от начальства, это и сейчас бывает, он подрабатывал в частной русско-американской компании. Поскольку повседневная жизнь и переживания этого слоя чиновничества XIX века были известны нам до сих пор прежде всего из литературы, я пригласил к участию в этой передаче писателей Виктора Ерофеева и Александра Кабакова.
Давайте вновь обратимся к дневнику Федора Политковского. После женитьбы на Наденьке Дерябиной жизнь его потекла размеренно и обыденно. Вот, например, запись от 28 июля 1825 года. Политковский по обычаю посещает могилы родственников и знакомых на Смоленском кладбище.
Пошел к могиле одной полковницы Аксинии, скончавшейся лет за 45 пред сим и юродствовавшей при жизни своей, и к которой в 1823 году большая часть жителей столицы приходила на поклонение, считая ее святою. Здесь я нынче застал весьма много людей, а над плитою кружку для сбора денег.
Это одна из ранних фиксаций нарождавшегося культа Ксении Петербургской, ныне канонизированной святой. В августе 25-го года он предпринимает, как и многие любители загородных прогулок, прогулку на острова, то есть на острова Дельты Невы. Замечу, что то, за что раньше он себя порицал, курение табаку, теперь становится чертой благополучного бытия и, конечно, напоминает нам о немецком Бидермайере, идиллии семейной жизни, замкнутого пространства, где все привязаны друг к другу, где все друг друга любят и уважают.
Выпивший рюмки две хмельного, сидя спокойно в шлюпке, любовался окрестными видами, а между тем милая жена моя потчевала меня вкусным чаем, а добрый приятель мой подавал средства к приятному многоглаголенью, которое я тогда только прерывал, когда к совершенному своему удовольствию закуривал табачок и предавался счастливым мечтам души.
Осенью в дневнике возникает новая, так сказать, государственно-политическая тема. 27 ноября Политковский, как и весь Петербург, узнает о кончине императора Александра Павловича в Таганроге, но до вечера не может поверить этому известию.
«27 ноября 1825-го. Но когда в 6 часу возвратился домой и услышал о кончине государя подтверждение от часового, стоявшего у кассы училища, тогда неверие мое исчезло, и слезы полились из глаз моих, как слабая жертва, которую мог бы хотя несколько облегчить грусть об утрате отечеством добродетельнейшего государя. Большую часть вечера провел в размышлениях о скоро совершившейся кончине Его Величества и о предстоящем царствовании восшедшего на престол государя-императора Константина Павловича.
А вот и записи о событиях и по сей день известных даже школьникам.
«14 декабря 1825-го. Бывший поутру у архитектора Квадри узнал о восшествии на престол Его Величества Николая Павловича и о несчастной революции, произошедшей в войсках, которая к вечеру укрощена была вооруженной рукой, причем погибло более 1500 разного сословия. Во всю ночь дворец охраняем был войсками, остальная же часть бунтовщических войск содержались в стане до утра. Разложенные костры на Дворцовой площади для согретия войск и толпа любопытного народа представляли картину великолепную и страшную. 15 декабря 1825-го. После вечерней моей прогулки, близ места, ознаменованного ужасной революцией, я не осмелился поутру повторить оную, ибо смерть графа Милорадовича, получившего во вчерашнем бунте смертельную рану, ослабила во мне любопытство. Наконец, однако ж, часу в 12 по приглашению господина Александровича пошел я к Дворцовой площади, где вскоре последовала присяга в верности новому государю отложившихся вчера войск. После благодарственного молебствия, отправленного на площади, ходил в дом графа Милорадовича поклониться бренным останкам его. В течение сего месяца крепость ежедневно пополнялась новыми гостями, и ежедневно же слышны были похвалы новому государю, неустрашимо разрушившему крамолы злодеев государства.
Ознакомившись с этим текстом, я поделился своими впечатлениями с Виктором Ерофеевым. Автор дневника, о котором идет речь, чрезвычайно сентиментальный человек по нашим меркам. Скажем, он искренне проливает слезы, и это не фигуральное выражение по поводу того, что скончался государь-император, или случилось декабрьское противостояние на Сенатской площади, погиб Милорадович и так далее. Вы можете представить себе современного чиновника, который пишет дневник и который проливает слезы по поводу кончины главы государства своего и потрясений, связанных с переходом власти из рук в руки, происходящих в Отечестве?
Вот здесь уже меньше возможностей для чиновника, видимо, уходить в эти державно-сентиментальные формы. Дело в том, что Россия не вырастила свою национальную буржуазию. Здесь буржуазия очень эгоистична. Она достаточно равнодушно относится к государственным мутациям и государственным трансформациям. Она больше всего пишет о себе, о своих личных проблемах, и, пожалуй, вот той сентиментальности, связанной с государственным движением, государственными жертвами, потерями, приобретениями, я думаю, мы не найдем сегодня в дневнике. Сейчас дневник – это прежде всего исповедь, сейчас дневник – это прежде всего интимные признания. Мне думается, что наш разговор действительно приобретает смысл, потому что прошедшее время ушло не только как время, которое мы сейчас представляем в романтическом измерении, или как время, которое нам кажется наивным и беспомощным, оно ушло и со многими очень добрыми традициями. Это добрая традиция, когда человек, каким бы он ни был, он все-таки сохранял в себе возможность быть гражданином. Он привязывал к себе стране, причем привязывал себя не только конформистски, не только лжепатриотически. Он реально сопереживал стране и видел в этой стране как бы часть своей семьи, часть самого себя. Боюсь, что даже на самых высоких местах чиновничество нынче думает больше о наживе и думает больше о своих радостях, нежели реально о том, что может произойти в государстве. Боюсь, что наш чиновник, о котором вы говорите, и этот чиновник мне все больше и больше интересен, боюсь, что такие чиновники остались за страничкой оторванного календаря.
Но вы можете представить себе такого человека, современного российского чиновника, который ведет дневник?
Могу себе представить такого человека. Я даже думаю, что сейчас какая-то становится странная мода, устанавливается мода на дневники, вообще на письмо. Она всемирная. Я знаю, что ведут такие дневники и американцы, ведут и французы, и ведут у нас большое количество именно благодаря тому, что есть монитор на компьютер, туда записываются те вещи, которые, наверное, не записывали наши бабушки. Просто очень легко раз подойти к этому компьютеру и что-то записать. Я думаю, что и чиновники тоже записывают, и в этом, я думаю, ничего нету ни плохого, ни хорошего, потому что смотря как записывать. То есть это сами эти записи нейтральны. Но мне кажется, что если человек действительно хочет себя познать, то он должен быть прежде всего не критичен, а беспощадным по отношению к себе. Он должен на себя смотреть с каким-то таким зверским вызовом. И вот если он примет этот вызов, если он готов себя одновременно и любить, и ненавидеть, тогда из дневника может получиться очень серьезный документ.
А вот прочитавший дневник Политковского Александр Кабаков говорит нам с Екатериной.
Человек начинает это писать и продолжает писать во время, вокруг восстания декабристов. Серьезнейшее событие в официальной, признанной истории России. Ему на это событие, в общем-то, наплевать. Он пошел, поклонился убитому Милорадовичу, поскольку принято было высшим чиновникам, да еще погибшим таким образом, да, было принято прийти за свидетельство, что и он там был, выражал сочувствие или как-то горе свое. И все. И я думаю, что это очень интересно в том смысле, что нам кажется, что уж раньше-то в истории исторические события были значительные. Да? Вот как все русские обрадовались победе в Куликовской битве. А сейчас люди все больше теряют интерес к политике, живут частной жизнью. Ну, грубо говоря, да, по мере установления демократии расцветает жизнь мещанства, потому что демократия – это и есть есть жизнь мещанства. Ничего подобного. Оказывается, ничего подобного. Оказывается, ему было так же неинтересно, в сущности, так же неинтересно восстание декабристов, как какой-нибудь человек, которому в 91-м году было лет 25, неинтересны были события августа 91-го. Ну да, что-то произошло, но то, что связывает его с девушкой, гораздо важнее.
Притом замечу, что историю населяло гораздо меньшее количество людей, и данный Политковский служил в одном учреждении с Рылеевым, ни больше, ни меньше, который, как мы знаем, отправился на эту самую Сенатскую площадь в другом качестве, чем Милорадович упомянутый.
Ну да, я знаю человека, у которого на 20 августа 91-го года была назначена защита диссертации, и он очень расстроился, что один из оппонентов не пришел, потому что он пошел к Белому дому. И вот, собственно, все.
Все,
вот
огорчение это... состояло в
Нет,
этом.
Нет, вот все, вот то же самое. В одном департаменте, да?
Да-да.
Вот оппонент пошел к Белому дому, а у этого защита срывается. Вот все.
Любопытно ведь в соотношении там Рылеев и наш герой, что наш-то мелкая сошка в этой частной русско-американской компании. А Рылеев, он глава администрации, выражаясь нынешним языком. Верно ли я понял тебя, что вот эта вот политика, вот эти страсти, это удел тех, кто чиновничьим рангом выше?
Вообще рангом повыше. И вообще в этом есть, на мой взгляд, большая несправедливость истории. История рассказывает только о тех, кто сильно набедокурил в каком-нибудь смысле. Да? Либо о великих негодяях, либо о великих фантазерах. И когда-то, тогда получается, какая же это история человечества? Человечество — это вот Политковский.
Ну да, но о маленьких людях нам рассказывает все время литература. И, выражаясь современным казенным языком, как мы выясняем, сопоставляя записки сумасшедшего или Шинель Гоголя с дневником Политковского, литература сгущает краски.
Нет, не просто сгущает краски, извини, я опять тебя возражу или уточню. Да? Тот же самый Политковский, он мог бы носить фамилию Башмачкин. Это не важно. Литература осмысливает существование этих людей, потому что литературу делают вот более крупные. Да? Вот те, которые входят в историю, делают и литературу тоже. Это тоже исторические личности, писатели. И они как бы осмысливают жизнь Политковских. А Политковские свою жизнь не осмысливают, они ее живут. Эта жизнь... И есть предмет истории, только история им не этим предметом не занимается. Она занимается чем угодно. Великими преступлениями, великими фантазиями, как Шинель. Это великая фантазия. Великая фантазия, фантазия осмысления, но фантазия. А реальными людьми история не занимается. Они совершенно неинтересны. 20 августа 91 года происходило много чего. Много чего. А в истории это, значит, вот 19 по 22 это, значит, антикоммунистический переворот. И все. И это останется в истории. А все остальное, что происходило в это время, безумно интересно для тех, кто участвовал в этом. Да? Его нет. Как и этих людей нет в истории.
Да, но когда я говорю «сгущаю», вот ведь в чем фокус-то. Сгущает и искажает. Действительно, Политковский мог бы фамилию носить Башмачкин, но в отличие от несчастного Башмачкина, он, в общем, счастливый человек.
Плюс пишет дневник,
да.
В отличие
от... Он мог бы носить пишет. Фамилию Поприщин, который
Поприщин
тоже,
тоже пишет дневник,
да. Да, но он, в отличие от Поприщина, абсолютно нормальный человек, а не сумасшедший.
Так именно потому, что он нормальный, с него призрак не снимает шинель. А снимет кто-нибудь шинель на улице, разбойники снимут шинель, но он новую построит. Вот и все. И не получится великий рассказ. Он новую построит. Ну, собьется. Он там вот всего 15 рублей потратил на поездку в Кельсельбург с семейством. Да, сэкономил. Но новую шинель построит.
Ну, вот, вот она разница между как раз прозой жизни и прозой в литературном смысле этого слова. Грустная разница.
Или хорошая. Да. Слава богу, в жизни не происходит ни счастья такого, ни трагедий таких, как в литературе.
Знаете, давайте сейчас предоставим нашим слушателям возможность самим сравнить то, как передается эта повседневность маленького чиновного люда великим писателям и одним из тех, кто сам носил пресловутую гоголевскую шинель.
Да, Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время, кто по бойчее несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга, кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакьевич не предавался никакому развлечению.
Вернемся, впрочем, опять к дневнику. Когда эти политические события, можно даже сказать, политические бури миновали и улеглись, дальше все снова покатилось по уже накатанным рельсам, без политики.
В бытность мою у портного я случайно остановился между двух зеркал, противоположно висевших, и как удивлен был, увидевший огромную у себя лысину, которая слишком далеко превосходила ту скудость волос, которую я в 1820 году у себя заметил. Обстоятельство сие несколько меня смутило, ибо я состарился, не сделавшись ни для себя, ни для других полезным». 21, 22 и 23 числа мая 1827 провел весьма приятно в поездках в город Шлиссельбург. Брат Патрикий Симонович не только меня с женой, но и спутников моих трактовал весьма усердно и изобильно. Поездка обошлась на мою долю не более 15 рублей, а удовольствие принесла, если ценить на деньги, по крайней мере, на 100 рублей. 30 апреля 1828 крайне оскорбился, узнав о новом запое брата Патрикия Симоновича. Я навестил его и слух о сем оправдался. Положение, в котором застал больного, потрясло мою душу, ибо видел человека на краю пропасти, которому никто не в силах был помочь. 22 декабря 1828 в сегодняшнее собрание Совета училища вручен мне всемилостивейший пожалованный знак отличия беспорочной службы за 15 лет. Сего дня я был очень весел и скромную радость мою делил с доброй моей женою и братом Патрикием Симоновичем, в котором видел к себе искреннее доброжелательство.
В общем, в отличие от литературных персонажей современников Поприщина и Башмачкина, наш герой счастлив. А вот скажи, обращаюсь я к Александру Кабакову, наши с тобой современники, невеликие чиновники в ранге Акакия Акакьевича, они счастливы? Вообще, чем вот кроме ощущения греховности, о которой ты говорил, да, и отсутствия этого ощущения, они, по-твоему, отличаются, именно отличаются, ничем схожи, от вот этого нашего героя Политковского?
Не знаю, мне кажется, что вообще нельзя говорить о том, счастлив сейчас человек или несчастлив, и насколько он изменился в этом смысле по сравнению с тем, каким был 200 лет назад. Я думаю, что несчастливы были герои Гоголя, а реальные люди не ощущали с такой силы ни счастья, ни несчастья. Реальные люди вообще мало что ощущают. И теперешние реальные люди не ощущают. Вот подойдешь на улице к офисному служащему, когда он выскочил, значит, в пиццерию. И на вопрос, ты счастлив, он только плечами пожмет. Он не несчастлив, он, может быть, недоволен своей жизнью, денег мало платят, но к счастью, несчастью это не имеет отношения. Несчастливы те выдуманные люди, которых писатель специально и выдумывает как функцию несчастья.
Браво, прекрасно сформулировано, да. Отлично.
Вот скажи мне, сейчас уже оставим действительно писательские придумки и реальную жизнь, которая, конечно, богаче самой замечательной литературы. Но вот скажи, у дневников, как некоего, если угодно, эрзаца жизни и литературы, о настоящем их ты говорил. А есть будущее у этого жанра?
Знаешь, к сожалению, на мой взгляд, есть. К сожалению. Это жанр, вообще говоря, графоманский. Вот. А графомания с появлением сети стала, во-первых, занятием массовым. Раньше это был удел психопатов. Теперь это массовое занятие. И, к сожалению, дневники будут существовать. Более того, они будут сильно теснить литературу. Как вообще, мне кажется, непрофессиональные занятия будут теснить профессиональные. Потому что информационная техника и в сочетании со все большей легкостью добывания материальных средств существования, да, они провоцируют людей заниматься чем угодно. Вот чем хочешь, тем и занимаешься. Хочешь музыку сочинять, купи синтезатор. Он сейчас стоит, ну, гроши. Ну, в общем, гроши. Когда-то там 30 лет назад, когда они появились, они стоили состояние, их покупали профессиональные музыканты. Сейчас можно пойти в магазин электроники, купить синтезатор, в который зашиты там 400 мелодий, к нему купить караоке, к нему еще что-то, и все, и ты певец. И ты певец. И, надо сказать, ничуть не хуже, объективно ничуть не хуже, чем те, кто на сегодняшний день себя называет профессионалами. Дальше это будет развиваться. Вот перед тобой компьютер, вот перед тобой свободный доступ в сеть. Напиши текст, любой, безумный, графоманский, глупый, малограмотный, на компьютерном языке. Автор, сейчас, есть что. Пошли, и ты уже писатель. Ты уже имеешь читательскую аудиторию. И я думаю, что по этой линии все будет идти. И вот эта литература интернетовская, которая, по сути дела, представляет собой дневники неинтересных, неумных, лишенных фантазии людей, она будет развиваться.
Что ж, этим мрачноватым прогнозом мы закончим сегодняшний объединенный выпуск программы «Разница во времени и документы прошлого», посвященный литературе и жизни, чиновникам и дневникам прошлого и нынешнего. В передаче принимали участие писатели Виктор Ерофеев и Александр Кабаков, продюсеры Лина Ширяева и Михаил Касторов. Авторы и ведущие Екатерина Лямина и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас?
воруют, такая и будет, ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».